Василий Васильевич Розанов. Апокалипсис нашего времени. Уединенное. Почти на праве рукописи. Шумит ветер в полночь и несет листы. Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души наши восклицания, вздохи, полумысли, получувства, которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что сошли прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения, без всего постороннего. Просто душа живет, то есть жила, дохнула. С давнего времени мне эти нечаянные восклицания почему-то нравились. Собственно, они текут у нас непрерывно, но их не успеваешь, нет бумаги под рукой, заносить, и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось, и вот я решил эти опавшие листья собрать. Зачем? Кому нужно? Просто мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу без читателя, просто потому что нравится. Как без читателя и издаю. Просто так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину, выгоднее не разрезая и ознакомившись, лишь отогнув листы, продать со скидкой 50% букинисту. Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой. Можешь и ты не церемониться со мной. К черту, к черту. И au revoir, до встречи на том свете. С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинит рот и ждет, что ты ему положишь. В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных, но его к Богу. Пишу для каких-то неведомых друзей. И хоть ни для кому. Когда, бывало, меня посещали декаденты, то часу в первом ночи я выпускал их бесплодных вперед, но задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского, учитель с фантазиями, и показывал между дверьми. У человека две ноги, и если снять калоши, положим, пятерым, то кажется ужасно много. Между дверями стояло такое множество крошечных калошек, что я сам дивился. Нельзя было сосчитать скоро, и мы оба с Протейкинским покатывались со смеху. Сколько? Сколько? Я же всегда думал с гордостью. Цивис романус сум. У меня за стол садится 10 человек с прислугой, и все кормятся моим трудом. Все около моего труда нашли место в мире. И вовсе Цивис Россикус, не Герцен, а Розанов. Герцен же только гулял. Перед Протейкинским у меня есть глубокая и многолетняя вина. Он безукоризненно относился ко мне, я же о нем, хотя только от утомления, сказал однажды грубое и насмешливое слово. И от того, что он никогда не может кончить речь, способ речи, а я был устал, и не в силах был дослушивать его. И грубое слово я сказал заочно, когда он вышел за дверь. Из безвестности приходят наши мысли и уходят в безвестность. Первое. Как не сядешь, чтобы написать то-то, сядешь и напишешь совсем другое. Между «я хочу сесть» и «я сел» прошла одна минута. Откуда же эти совсем другие мысли на новую тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их именно записать? Сев задом на ворох корректур и рукописей и писем в редакцию, М. заснул. И снится ей долина Дагестана, лежал свинцом в груди. Сон нашего редактора менее уныл, ему грезятся ножки хорошенькой актрисы Вской, которая на все его упрашивания отвечает: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Вопрос вертится во сне около того, как же преодолеть эту Татьянину верность, при которой куда же деваться редакторам, авиаторам, морякам и прочим людям, не напрасно коптящим небо. Открываю дверь в другой кабинет. Роскошно отделан. Вероятно, генерала М. В кресле, обшитом чудную кожей темного цвета, сидит Боря. Сидит без сюртука, в галстухе и жилете. Пот так и катится. Вспоминает, как пела Варя Панина и как танцевала Аннушка. Перед ним длинная полоса набора. Ты, Боря, что это читаешь? Внутреннюю корреспонденцию. Чего же ты размышляешь? Одобри все сразу. Нельзя. В номер не влезет. Так пошли ее к матери. Тоже нельзя. Читатель рассердится. Трудное дело редакторское. С кем же мне отправляться? В нашей редакции. Как будто этот проклятый Гутенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушились в печати, потеряли лицо, характер. Мое «я» только в рукописях. Да, я и всякого писателя. Должно быть, по этой причине я питаю суеверный страх рвать письма, тетради, даже детские, рукописи, и ничего не рву. Сохранил до единого все письма товарищей гимназистов. С жалостью, за величиной вороха рву только свое, с болью и лишь иногда. Вагон. Газеты, я думаю, так же пройдут, как и вечные войны средних веков, как и турнюры женщин и так далее. Их пока поддерживает всеобщее обучение, которое собираются сделать даже обязательным. Такому с обязательным обучением, конечно, интересно прочитать что-нибудь из Испании. Начнется, я думаю, с отвычки от газет. Потом станут считать просто неприличием, малодушием, парва-анима чтения газет. Вы чем живете? А вот тем, что говорит голос правды, выдумали же. Или окончательная истина, завтра выдумают. Услышавший будет улыбаться, и вот эти улыбки мало-помалу проводят их в могилу. Если уж читать, то, по-моему, только колокол, как Василий Михайлович, подражая Герцену, выдумал издавать свой орган. Этот Василий Михайлович во всем красочен. Дома, я слышал, у него сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из гимназии, спросят «Где папа?», то прислуга не должна отвечать «барина нет дома», а «генерала нет дома». Это я вам скажу, если на страшном суде Христовом вспомнишь, то рассмеешься. Василия Михайловича я всегда почему-то любил, защищал его перед Толстым. И что поразительно, он прост и со всеми прост, ни чванлив, ни горд, и вообще имеет христианские заслуги. Неразрешим один вопрос, то есть у него в голове, какой же земной чин носят ангелы, ибо он не может себе представить ни одного существа без чина. Это как Пифагор говорил, нет ничего без своего числа, а у ВМ без своего чина, без положения в какой-нибудь иерархии. Теперь еще. Этот генерал ему доставляет столько бескорыстного удовольствия. России же ничего не стоит. Да я бы из-за одного ВМ не дозволил отменить чинов. Кому они приносят вред? А штафирок довольно, и ведь никому не запрещено ходить с адвокатским значком. Почему это тоже не чин и не орден? Заслуженно и социальный ранг. Позвольте же Василию Михайловичу иметь тот, какой он желает. Что за деспотизм? Иногда думают, что Василий Михайлович карьерист. Ни на одну капельку. Чин, службу и должность он любит, как неотделимые души своей. О нем глубоко сказал один мудрый человек, что, размышляя о том, что такое русский человек, всегда нужно принять во внимание и Василия Михайловича. То есть русский человек, конечно, не только Скворцов, но он, между прочим, и Скворцов, за нумизматикой. Конец венчает дело, показывает его силу. Боже, неужели договорить и показывает его правду? Что же стало с русской реформацией? Один купил яхту, другой ушел в нумизматику, третий разлетается по заграницам. Епископы поспешили к местам служения, и слышно вместо былой благодати ссылаются на последний циркуляр Министерства внутренних дел. Боже, что же это такое? Кое-кто ушел в сектантство, но посылает потихоньку статьи в новое время, не расходясь отнюдь с редакцией, в остром церковно-писательском вопросе по поводу смерти Толстого. Что же это такое? Что же это такое? Казнить. Или сказать с Тургеневым: так кончается все русское. За нумизматикой, 1910 год. Посмотришь на русского человека острым глазком, посмотрит он на тебя острым глазком, и все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем на улице. Стоят два народа соседние и так и пылают гневом. Ты чему поклоняешься, болван? Кумиру, содеянному руками человеческими, из меди и дерева, как глаголит пророк Имерек в Писании. Я же поклоняюсь пречистым иконам, болван и нехрист. Стоит нехрист и хлопает глазами, ничего не понимая. Но напоследок испугался, снял шляпу и со всемордовским усердием земно поклонился перед пречистым образом и затеплил свечку. Иловайский написал новую главу в достопамятную свою историю «Обращение в христианство мордвы, ватиков, пермяков». Племянник приехал из Шихран Казанской губернии, рассказывал за чаем. В день празднования ватятского бога, кажется, Кереметь, коего кукла стоит на колокольне в сельской церкви, все служители низшие, дьячок, пономарь, сторож церковный, запираются под замок в особую клеть и сидят там весь день. И сколько им денег туда, в клеть, ватяки накидают. Пока они там заперты, ватяки празднуют перед своим богом. Это день отданья язычеству, как у нас есть отданье Пасхи. Ватяки награждают низших церковнослужителей, а отчасти и со страхом им платят за то, что они уступают один день в году их старинке. В клети православные сидят как бы в плену, в узилище, в тюрьме, даже по-ихнему в аду, пока их старый бог, а по-нашему черт, выходит из христианского узилища, чтобы попраздновать со своим народцем, с былыми своими поклонниками. Замечательный обычай, сохранившийся до нашего 1911 года. Наша литература началась с сатиры, Кантемир, и затем весь XVIII век был довольно сатиричен. Половина XIX века была патетична, и затем, с 60-х годов, сатира опять первенствовала. Но никогда не была так исключительно, как в XVIII. Новиков, Радищев, Анвизин, затем через полвека Щедрин и Некрасов имели такой успех, какого никогда не имел даже Пушкин. В пору моих гимназических лет о Пушкине даже не вспоминали, не то чтобы его читать. Некрасовым же зачитывались до одурения, знали каждую его строчку, ловили каждый стих. Я имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина и до сих пор не прочитал ни одной его вещи. Губернские очерки я даже с самой статьи не видел. Из истории одного города прочел первые три страницы и бросил с отвращением. Мой брат Коля, учитель истории в гимназии, человек положительных идеалов, однако зачитывался им и любил читать вслух жене своей. И вот, проходя, я слыхал. Глумов же сказал, Балалайкин отвечал. И отсюда я знаю, что это персонажи Щедрина. Но меня никогда не тянуло ни дослушать, что же договорил Глумов, ни самому заглянуть. Думаю, что этим я много спас в душе своей. Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление. И нужно было родиться всему безвкусию нашего общества, чтобы вынести его. Позволю себе немного поинквизиторствовать. Ведь не пошел же юноша Щедрин по судебному ведомству, в мировые посредники, не пошел в учителя гимназии, а как Чичиков или Собакевич выбрал себе стул, который не проваливается, Министерство внутренних дел. И дослужился, то есть его все повышали, до вице-губернатора, должность немаленькая. Потом в чем-то разошелся с начальством, едва ли ратуя за старообрядцев или защищая молодых студентов, и его выгнали. Обыкновенная история. Он сделался знаменитым писателем. Дружбы его искал уже Ларис Меликов. Губернаторы же были ему нипочем. Какая разница с судьбой Достоевского? За нумизматикой. С бороденочкой, снежным девичьим лицом А.П. Узкий копался около рясы, что-то тыкая и куда-то не попадая. «Вам булавок, что вы делаете?» «Не надо, с собой взял. А прикрепляю я медаль с портретом Александра Третьего, чтобы идти к митрополиту, и орден». Наконец, вот он, и крест, и портрет царя на нем. Стоит, улыбается, совсем девушка. «Как я люблю его, и непрерывно люблю этого мудрейшего священника наших дней, со словом твердым, железным, с мыслью прямой и ясной. Вот бы кому писать катехизис. И сколько веков ему бытия, он весь наш, русский поп. И вместе он из пророческого рода, весь апокалипсичен, вполне удивительное явление. Хочу, чтобы после моей смерти его письма ко мне, которые храню до единого, были напечатаны. Тогда увидят, какой это был правоты и чести человек. Я благодарю Бога, что он послал мне дружбу с ним, за нумизматикой, А.П. Устинский». Сажусь до редакции. Был в хорошем настроении. Сколько? 35 копеек. Ну, будет 30. Сел и, тронув за спину, говорю. Как же это можно? Какой ты капитал запросил? Везет и все смеется, покачивая головой. Мальчишка, однако лет 18. Оглядывается, лицо все в улыбке. Как же, барин, вы говорите, что я запросил капитал. Какой же это капитал? 35 копеек. Мотает головой и все не может опомниться. Ты еще молод, а я потрудился. 35 копеек – большой капитал, если самому заработать. Другой за 35 копеек весь день бьется. Оно, положим, так, – сделался он серьезным и дотронулся до кнута. Но лошаденка бежала. На улице. Нина Руднева, родственница, девочка лет 17, сказала в ответ – на мужское, мужественное, крепкое во мне. У вас мужского, только брюки. Она оборвала речь. То есть, кроме одежды, неужели все женское? Но я никогда не нравился женщинам, кроме друга. И это дает объяснение антипатии ко мне женщин, которую я всегда с гимназических пор столько мучился. Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня. В дверях, возвращаясь домой. Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только сделать из себя писателя. Но он не писатель. Что-то течет в душе вечно, постоянно. Что? Почему? Кто знает? Меньше всего автор. За нумизматикой. Таких, как эти две строки Некрасова, «Еду ли ночью по улице темной, друг одинокий?» нет еще во всей русской литературе. Толстой, сказавший о нем, что он нисколько не был поэт, не только обнаружил мало христианского смирения, но не обнаружил беспристрастия и простого мирового судьи. Стихи, как «Дом не тележка у дядюшки Якова» народнее, чем все, что написал Толстой. И вообще, у Некрасова есть страниц 10 стихов до того народных, как этого не удавалось ни одному из наших поэтов и прозаиков. Вот эти приблизительно 0,2 его стихотворений суть – вечный вклад в нашу литературу и никогда не умрут. Значение его, конечно, было чрезвычайно преувеличено, выше Пушкина. Но и о нем нужно поставить свое нота-бене. Он был властителем дум поколения чрезвычайно деятельного, энергичного и чистосердечного, не худшего из русских поколений. И это есть исторический факт, которого никакой слепотой не обойдешь. Худ или хорош Катилина, а его нужно упомянуть, и упомянет всякий Иловайский, тогда как Иловайского никто не упоминает. Это одно. Ну и затем вот эти две десятых стихов, они народны, просты, естественны, сильны. Муза мести и печали все-таки сильна, а где сила, страсть, там и поэзия. Его Власу никакой безумец не откажет в поэзии. Его Огородник, Ямщик, Забытая деревня прелестны, удивительны и были новы по тону в русской литературе. Вообще Некрасов создал новый тон стиха, новый тон чувства, новый тон и звук говора. И в нем удивительно много великорусского, таким говором, немножко хитрым и нахальным, подмигивающим и уклончивым, не говорят, наверное, ни в Пензенской, ни в Рязанской губерниях, а только на волжских пристанях и базарах. И вот эту местную черту он ввел в литературу и даже в стихосложение, сделав и в нем огромный и смелый новый шаг на время, на одно поколение, очаровавший всех и увлекший. За нумизматикой. Боль жизни гораздо могущественнее интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию. За нумизматикой. Говорят, слава желаема, может быть, в молодом возрасте, но в старом и даже пожилом ничего нет отвратительнее и несноснее ее, не скучнее, а именно болезнетворнее. Наполеон словолюбивый, ведь в сущности умер почти молодым, лет 40. Как мне нравится Победоносцев, который на слова «это вызовет дурные толки в обществе» остановился и, не плюнув, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше. Рассказ негодующий о нем священника Петрова. За нумизматикой. В мысль проституции, против которой все бессильны бороться, бесспорно входит «я принадлежу всем», то есть то, что входит в мысль писателя, оратора, адвоката, чиновника, к услугам государства. Таким образом, с одной стороны, проституция есть самое социальное явление, до известной степени прототип социальности, и даже можно сказать, что rei publicae nate sunt ex feminis publicis. Первые государства родились из инстинкта женщин проституировать. По крайней мере, это не хуже того, что Рим возвеличился от того, что поблизости текла река Тибр, Момсен, или Москва от географических особенностей Москвы-реки. А с другой стороны, ведь и действительно существо актера, писателя, адвоката, даже патера, который всех отпевает, входит в психологию проститутки, то есть этого и равнодушия ко всем, и ласковости со всеми. «Вам похороны или свадьбу?» — спрашивает вошедшего поп, все равно спокойной, неопределенной улыбкой, готовой перейти в поздравление или сожаление. Ученый, насколько он публикуется, писатель, насколько он печатается, суть, конечно, проституты. Профессора все, конечно, и только. Хайституай пешал. Но отсюда не вытекает ли, что с проституцией нельзя справиться, как и с государственностью, печатью, etc., etc.? И с другой стороны, не вытекает ли, им надо все простить и надо их оставить? Проституцию, по-видимому, такую понятную, на самом деле невозможно обнять умом по обширности мотивов и существа. Что она народнее и метафизичнее, например, ординарной профессуры, и говорить нечего. Ординарная профессура – легкий воробышек, а проституция, черт ее знает, может быть, даже вещая птица Гамаюн. В сущности, вполне метафизично. Самое интимное отдаю всем. Черт знает, что такое, можно и убить от негодования, а можно и бесконечно задуматься. Как вам будет угодно, говоря заглавием шекспировской пьесы. за нумизматикой. На цыпочках с довольным видом подходил к нам Шварц или Шмидт и проговорил с акцентом. «Сегодня будут мозги!» Это в разрежении вечного крылышка гуся, то есть кости, обтянутой шероховатую кожей, которую мы обгладывали, без божества, без вдохновения. И смеялись мы за обедом с Константином Васильевичем Вознесенским, этим мозгам. Кухмистер радовался, что давал нам нечто элегантное. Немцу утешение, но нам, студентам, скорбь. Ну, мозги съели. Но раз у него я чуть не отравился куском говядины в щах, очевидно гнилым, едва проглотил, со мной что-то необыкновенное сделалось, точно съела жабу. И весь день, чуть ли не два, был полуболен в университете. Какая ложная, притворная жизнь Р. Какая ложная, притворная, невыносимая вся его личность, а гений. Не говорю о боли, но как физически почти невыносимо видеть это сочетание гения и уродства. Тяжело ли ему? Я не замечал. Он кажется вечно счастливым, но как тяжко должно быть у него на душе. Около него эта толстая, красивая женщина, его поглотившая, как кит Иону, властолюбивая, честолюбивая и в то же время восторженно слащавая. Оба они погружены в демократию и только и мечтают о том, как бы получить заказ от двора. Точнее, демократия их происходит от того, что они давно не получают заказов от двора. Несколько строк в ее мемуарах. И между тем он гений вне сравнений с другими, до него бывшими и современными. Как это печально и страшно. Верно, я многого не понимаю, так как это мне кажется страшным. Какая-то воронка вглубь ада. На обороте транспаранта. Малую травку родить труднее, чем разрушить каменный дом. Из сердца горестных замет. За много лет литературной деятельности я замечал, видел, наблюдал из прихода расходные книжки по изданиям, по отзывам печати, что едва напишешь что-нибудь насмешливое, злое, разрушающее, убивающее, как все люди жадно хватаются за книгу, статью. И пошло, но с какой бы любовью, от какого бы чистого сердца вы ни написали книгу или статью с положительным содержанием, это лежит мертво, и никто не даст себе труда даже развернуть статью, разрезать брошюру, книгу. Не хочется здесь, скучно, надоело. Да что надоело-то, ведь вы не читали. Все равно надоело, заранее знаем. Бежим, ловим, благодарим там. Да за что благодарить это? Ведь пало и задавило, или падет и задавит. Все равно весело, веселее жить. Любят люди пожар, любят цирк, охоту. Даже когда кто-нибудь тонет в сущности, любят смотреть, сбегаются. Вот в чем дело. И литература сделалась мне противна. За нумизматикой. Конечно. Не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием. Чернышевскому я всегда прикидывал не те мерки – мыслителя, писателя, даже политика. Тут везде он ничего особенного собою не представляет, а иногда представляет смешное и претенциозное. Не в этом дело, но в том, что с самого Петра Первого мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила и каждый шаг обвеян заботой об Отечестве. Все его иностранные книжки были чепуха, реформа политической экономии Милля, кропание храброго семинариста. Всю эту галиматью ему можно было и следовало простить и воспользоваться не головой, а крыльями и ногами, которые были вполне удивительны. Ни в уровень, ни с какими, или точнее, такими ногами обладал еще только кипучий, не умевший остановиться Петр. Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, где найти энергии и работников, государственный механизм не воспользовался этой паровой машиной, или вернее электрическим двигателем, непостижимо. Что такое все Аксаковы, Юсамарин и Хомяков, или знаменитый Мордвинов против него как деятеля, то есть как возможного деятеля, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска? Но тут мы должны пенять и на него. Каким образом, чувствуя в груди такой запас энергии, было в целях прорваться к делу, не расцеловать ручки всем генералам и вообще целовать кого угодно в плечико, лишь бы дали помочь народу, подпустили к народу, дали бы департамент? Показав хорошую треххвостку его коммунальным и социал-демократическим идеям, благословив лично его жить хоть с полсотнею курсисток и даже подавиться самою Цебриковой, я бы, тем не менее, как лицо и энергию, поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, да в роль Спиранского и незыблемость Аракчеева. Такие лица рождаются веками, и бросить его в снег и глушь, в ели и болото — это черт знает что такое. Уже читая его слог, я читал о Лессинге, то есть начало. Прямо чувствуешь, никогда не устанет, никогда не угомонится, мыслей чуть-чуть, пожеланий пук молний. Именно перуны в душе. Теперь переписка с женой и отношение к Добролюбову. Все это объяснилось. Он был духовный, спиритуалистический эс. Ну, а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это и не важно. В сущности, он был как государственный деятель, общественно-государственный, выше и Спиранского, и кого-либо из екатерининских орлов, и бравурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно соло. Нелепое положение полного практического бессилия выбросила его в литературу, публицистику, философствующие оттенки и даже в билетристику, где, не имея никакого, собственно, к этому призвания, тишина, созерцательность, он переломал все стулья, разбил столы, испачкал жилые удобные комнаты и вообще совершил нигилизм, и ничего иного совершить не мог. Это Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше романисты, или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь драться на рапирах и запретили куда-нибудь принимать на службу. Черт знает что, рок, судьба, и не столько его, сколько России. Но и он же не сумел сжать в кулак своего нигилизма и семинарщины для народа, для бескоровных, безлошадных мужиков. Поразительно, ведь это прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в практику мы не имели бы и теоретического нигилизма. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к древу жизни, но взяли да и срубили его. Срубили, чтобы ободрать на лапти Обломову за нумизматикой. Пешехонка – последняя значущая фигура в СД. Однако значучесть эта заключается единственно в чистоте его. Это рыцарь бедный, о каком говорит Пушкин, когда-то пылкой, а потом только длинной борьбы, где были гиганты, между прочим, и по уму. Тогда как у П. какой ум? Стало начальник, а не министр. Конечно, это не отнимает у него всех качеств человека. Замечательно, что раз его увидев в Калашниковой бирже, неудержимо влечешься к нему, зная, что никакого интересного разговора не выйдет. К Микотину, Петрищеву, Короленке никакого влечения и интереса. В нем добрая натура, удивительно рожденная. Без мути в себе. На месте С я бы его поставил во главе интендантства. Пиши, писарь, тебе не водить полки. Но ты не украдешь и не дашь никому украсть. И ради службы и должности смежил бы глаза на всякую его СД. Черт с ней. Этот хороший министр у меня с дурью. Я бы испорошил плутов и всем СД дал ход, смотря на их убеждения, как на временные умопомешательства, которые надо перенести, как в семьях переносят детскую корь. Черт с ней. Судьба. Карма всероссийской державы. Не знаю, куда бы назначить Микотина. Начальником всех кузниц России. Во всяком случае, в конницу. О Петрищеве не имею представления, кроме того, что подзуживает несчастных курсисток к забастовкам, в чем совпадает с Зубатовым. Вероятно, дурачок из честных, но ум совершенно незначительный. Замечательно симпатичен, однако, Иванчик Писарев, видел раз. И при нем какая-то дама, тоже симпатичная, умная и деятельная. Я бы им устроил черту оседлости, отдав уезд на съедение или расцвет. Кто знает, если бы вышло, отчего не воспользоваться? Государство должно быть справедливо и смотреть спокойно во все стороны. Да, забыл Горнфельда. Ему бы я дал торговать камышовыми тросточками. Он ходит с тросточкой при галстухе и, кажется, пока без цилиндра. Короленко какой-то угрюмый и, может быть, неумный. Я думаю, несколько сумасшедший. Сумасшедший от странной и запутанной своей биографии, где невозможно было сохранить равновесие души. У него был прекрасный службист николаевских времен отец. Мать полька, раздирательные сцены русского угнетения в юго-западном крае и последующие встречи с СД. Если бы у него отец был дурной, все было бы ясно. Но запуталась честная тень отца, и он вышел Гамлетом, партии, которая требует действия, единослитности и не допускает сомнений, особенно в уме. А у Короленко есть тайные сомнения. Я с ним раз и минуту разговаривал в Таврическом дворце. Несмотря на очарование произведениями, сам он не произвел хорошего впечатления, уклончив, непрям, за нумизматикой. Секрет ее страданий в том, что она при изумительном умственном блеске имела, однако, во всем только полуталанты. Ни живописица, ни ученый, ни певица, хотя и певица, и живописица, и, больше и легче всего, ученый. Годы учения, усвоение лингвистики, и она все меркла, меркла неудержимо. За нумизматикой, а Башкирцевой. Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю В. Розанов под статьями. Хоть бы Руднев, Бугаев, что-нибудь. Или обыкновенное русское Иванов. Иду раз по улице, поднял голову и прочитал. Немецкая булочная Розанова. Ну так и есть. Все булочники Розановы. И, следовательно, все Розановы булочники. Что таким дуракам с такой глупой фамилией и делать? Хуже моей фамилии только Каблуков, это уже совсем позорно. Или Стечкин, критик русского вестника, подписывающийся Стародумов, это уж совсем срам. Но вообще ужасно неприятно носить самому себе неприятную фамилию. Я думаю, Брюсов постоянно радуется своей фамилии, поэтому сочинение В. Розанова меня не манят. Даже смешно. Стихотворение В. Розанова совершенно нельзя вообразить. Кто же будет читать такие стихи? Ты что делаешь, Розанов? Я пишу стихи. Дурак, ты бы лучше пек булки. Совершенно естественно. Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистам простаивал, когда ученики разойдутся из гимназии, перед большим зеркалом в коридоре, и сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное, кожа какая-то неприятная, лоснящаяся, не сухая. Волосы прямо огненного цвета у гимназиста и торчат кверху, но не благородным ежом мужской характер, а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все, не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало маленькое, ручное. Но кто такого противного полюбит? Просто ужас брал. Но меня замечательно любили товарищи, и я всегда был коноводом против начальства, учителей, особенно против директора. В зеркало, ища красоты лица до выпученных глаз, Я, естественно, не видел у себя взгляда, улыбки, вообще жизни лица. И думаю, что вот эта сторона у меня жила и пробуждала то, что меня все-таки замечательно и многие любили, как и я всегда, безусловно, ответно любил. Но в душе я думал, нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою для себя, не эгоистически, а духовно, для будущего. Конечно, побочным образом и как пустяки внешняя непривлекательность была причиной самоуглубления. Теперь же это мне даже нравится, и что Розанов так отвратительно. К дополнению, я с детства любил худую, заношенную, проношенную одежду. Новенькая меня всегда жала, теснила, даже невыносима была. И словом, как о вине, чем старее, тем лучше. Так точно я думал о сапогах, шапках и о том, что вместо сюртука. И теперь стало все это нравиться. Да просто я не имею формы. Кауза формалис Аристотеля. Какой-то комок или мочалка. Но это от того, что я весь дух и весь субъект. Субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого. И отлично. Я наименее рожденный человек, как бы еще лежу комком в утробе матери. Ее бесконечно люблю, то есть покойную мамашу. И слушаю райские напевы. Вечно как бы слышу музыку. Моя особенность. И отлично, совсем отлично. На кой черт мне интересная физиономия или еще новое платье, когда я сам себе, комке, бесконечно интересен, а по душе бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет. И вместе юн, как совершенный ребенок. Хорошо, совсем хорошо. За нумизматикой. Голубая любовь. И всякий раз, как я подходил к этому высокому каменному дому, поднимаясь на пригорок, я слышал музыку. Гораздо позднее узнал я, что это гаммы. Они мне казались волшебными. Медленно, задумчиво я шел до страшно парадного подъезда, огромной прихожей сеней, и, сняв гимназическое пальто, всегда проходил к товарищу. Товарищ не знал, что я был влюблен в его сестру. Видел я ее раз за чаем и раз в подъезде в дворянское собрание, симфонический концерт. За чаем она говорила с матерью по-французски. Я сильно краснел и шушукался с товарищем. Потом уже чай высылали нам в его комнату. Но из-за стены неглухой изредка я слышал ее серебристый голос о чае или о чем-то. А в подъезде было так, я не попал на концерт или вообще что-то вышло. Все равно, я стоял около подъезда, к которому все подъезжали и подъезжали непрерывно много. И вот из одних санок выходит она с матерью, неприятной, важной старухой. Кроме бледного, худенького лица, необыкновенно изящной фигуры, чудного очертания ушей, прямого небольшого носика, такого деликатного, мое сердце взяло еще то, что она всегда имела голову несколько опущенную, что вместе с фигурой груди и спины образовывала какую-то чарующую для меня линию — газель, пьющая воду. Кажется, главное очарование заключалось в движениях, каких-то волшебно легких. И еще самое главное, окончательное — в душе. Да, хотя, какое же я о ней имел понятие? Но я представлял эту душу. И все движения ее подтверждали мою мысль, гордую, ненадменную. Но она так была погружена в свою внутреннюю прелесть, что не замечала людей. Она только проходила мимо людей, вещей, брала из них нужное, но не имела с ними другой связи. Оставаясь одна, она садилась за музыку, должно быть. Я знал, что она брала уроки математики у местного учителя гимназии, высшей математики, так как она уже окончила свой институт. Есть же такие счастливцы, учитель. Однажды мой товарищ в чем-то проворовался, кажется, подделал баллы в аттестате, и нелепо, наивно передавая мне, упомянул. Сестра сказала маме, я все отношу это к тому, что Володя дружен с этим Розановым. Это товарищество на него дурно влияет. Володя не всегда был таким. Володя был глупенький, хорошенький мальчик, какой-то безответственный. Я писал за него сочинение в классе, и затем мы болтали. Но дурного влияния я на него не оказывал, потому что по его детству, наивности и чепухе на него нельзя было оказать никакого влияния. Я выслушал молча. Но как мне хотелось тогда умереть. Да и не тогда только. Мне все казалось, вообще всегда, что меня раздавили на улице лошади. И вот она проезжает мимо, остановили лошадей, и, увидев, что это я, она проговорила матери. Бедный мальчик. Может быть, он не был такой дурной, как казался. Верно, ему было больно. Все-таки его жаль. В террор можно и влюбиться, и возненавидеть до глубины души. И притом с оттенком «на неделе семь пятниц», без всякой неискренности. Есть вещи в себе диалектические, высвечивающие сами, и одним светом, и другим, кажущиеся с одной стороны так, а с другой иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. Бог взял концы вещей и связал в узел, неразвязываемый. Распутать невозможно, а разрубить все умрет. И приходится говорить «синие», «белые», «красные», ибо все есть. Никто не осудит письма Морозова из Шлиссельбурга, вестники Европы. Но его «Гроза в буре» нелепа и претенциозна. Хороша Геся Гельфман, но кровавая Фрумкина мне органически противна, как и тыкающий себя от злости вилкой Бердягин. Все это чахоточные, с чахоткой в нервах и политы, из «Идиота» Достоевского. Нет гармонии души, нет величия, нет благообразия, скажу термином старца из «Подростка», нет наряда, одежды праздничной, скажу словами С.М. Соловьева, историка. Как ни страшно сказать, вся наша великолепная литература в сущности ужасно недостаточна и неглубока. Она великолепно изображает, но то, что она изображает, отнюдь не великолепно и едва стоит этого мастерского чекана. 18 век. Это все помощь правительству, сатиры, оды, все. Подмизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, все и все. 19 век в золотой фазе отразил помещичий быт. Татьяны, милое семейство, Татьяны, милый идеал. Да, хорошо. Но что же, однако, тут универсального? Почему это нужно римлянину, немцу, англичанину? В сущности, никому, кроме самих русских, не интересно. Что же потом, и особенно теперь, все эти трепетания Белинского и Герцена, Огарев и прочие, Бакунин, Глеб Успенский и мы, Михайловский, исключая Толстого, который в этом пункте исключение велик, все это есть производные от студенческой курилки, комната, где накурено, и от тощей кровати проститутки. Все какой-то анекдот, приключения, бывающие и случающиеся. Черт знает почему и для чего. Рассуждение девицы и студента о Боге и социальной революции, суть и душа всего. Все эти социал-девицы милы, привлекательны, поэтичны, но почему сие важно? Важного никак, отсюда ничего не выходит. «Нравы Растеряевой улицы» Глеба Успенского, впрочем, не читал, знаю лишь заглавие. Никому решительно не нужны, кроме попивающих чаек читателей Глеба Успенского и полицейского пристава, который за этими нравами следит недреманным оком. Что такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха ректора, что студент не занимается, и усмешка хозяйки дома, где девица не работает. Все это просто не нужно и не интересно, иначе как в качестве иногда действительно прелестного сюжета для рассказа. Мастерство рассказа есть и остается, есть литература. Да, но как чтение. Недоумение Щедрина, что читатель только почитывает литературу, которую писатель пописывает, вовсе не основательно в отношении именно русской литературы, с которой что же и делать, как ее не почитывать, ибо она, в сущности, единственно для этого и пишется. В сущности, все сладкие вымыслы. Не для бедствий нам существенных даны вымыслы чудесные, как сказал красиво Карамзин. И все наши реалисты, и Михайловский, суть мечтатели для бумаги, в лучшем случае полной чести, честный писатель. Лет 6 назад друг мне передал, вернувшись из церкви, всех скорбящих на Шпалерной. Пришла женщина, не старая и не молодая, худо одета. Держит за руки 6 человек детей, все маленькие. Горячо молилась и все плакала. Наверное, не потеряла мужа, не те слезы, не тот тон. Наверное, муж или пьет, или потерял место. Такой скорби, такой молитвы я никогда не видывала. Вот это в Глеба Успенского никак не влезет, ибо у Глеба Успенского совсем не тот тон. Вообще, семья, жизнь, не социал-женихи, а вот социал-трудовики никак не вошли в русскую литературу. На самом деле труда-то она и не описывает, а только молодых людей, рассуждающих о труде. Именно женихи и студенты, но ведь работают-то в действительности не они, а отцы, но те все презираемые, отсталые. И для студентов они тоже, что куропатки для охотника. Здесь великое исключение представляет собой Толстой, который отнесся с уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам. Это впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений. От этого он не кончил и декабристов, собственно, по великой пустоте сюжета. Все декабристы – суть те же социал-женихи, предшественники проститутки и студента, рассуждающих о небе и земле. Хоть и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Русь, и Толстой бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил декабристов столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил «Войну и мир» и «Каренину». Конечно, не Пестель Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, какая она ни есть. Пестель решительно ничего не держит на плечах, кроме эполет и самолюбия. Я понимаю, что Фамусов немногого стоит, как и Кутузов, не золотой кумир. Но ведь и русская история вообще еще почти не начиналась. Жили день за днем, сутки прочь. Ну вот ты всех пересудил. Но сам кого лучше? Никого. Но я же и говорю, что нам плакать не об обстоятельствах своей жизни, а о себе. Совсем другая тема, другое направление, другая литература. За нумизматикой. В России вся собственность выросла из выпросил, или подарил, или кого-нибудь обобрал. Труда собственности очень мало, и от этого она не крепка и не уважается. Луга, Петербург, вагон. Вечно мечтает и всегда одна мысль, как бы уклониться от работы, русские. Литература вся празднословие, почти вся, исключений убийственно мало. И я вошел в этот проклятый инородческий дом, о котором сам же при первом визите подумал. Никогда не встречал такого. Тут можно только повеситься. Так мы спотыкаемся не о скалы, а об самый простой, гладкий, износившийся сам в себе булыжник. НММ. Цинизм от страдания. Думали ли вы когда-нибудь об этом? 1911 год. Хотел ли бы я посмертной славы, которую чувствую, что заслужил? В душе моей много лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы, которая, если душа бессмертна, я чувствую, усилилась бы, если бы была слава. Поэтому я ее не хочу. Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые помнили, но отнюдь не хвалили, и только при условии, чтобы помнили вместе с моими близкими. Без памяти о них, о их доброте, о чести, я не хочу, чтобы и меня помнили. Откуда такое чувство? От чувства вины. И еще от глубокого чистосердечного сознания, что я не был хороший человек. Бог дал мне таланты, но это другое. Более страшный вопрос. Был ли я хороший человек? И решается в отрицательную сторону. Луга, Петербург, вагон. Два ангела сидят у меня на плечах. Ангел смеха и ангел слез. И их вечные пререкания — моя жизнь на Троицком мосту. И вот развертываешь эту простыню. Редактор и ртом, и всячески нахватал известий из Абиссинии, Испании. Черт знает откуда еще, как не лопнет. И куда ему? Это я для вашего удовольствия, читателю. Спасибо, своя душа дороже. За нумизматикой. Говорят, этот господин, прочитавший столько публичных лекций о народном просвещении, разгромивший школу, в которой сам учился, не узнавал своего сына. Это чей мальчик? И когда ему говорили, что это его сын, он патетически кидался обнимать его, но затем через 2 минуты опять забывал. Никак не мог вспомнить. Или «Что делать? Не могу удержать в памяти, кто ты?» За нумизматикой. Бран де Ляс на процессе Бутурлина — это хорошо. Главное, какой звук. Есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы — суть Бран де Лясы. В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам. После эпохи Мировингов настала эпоха Бранделясов, скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо. За нумизматикой. Литература, как орел, взлетела в небеса и падает мертвая. Теперь-то уже совершенно ясно, что она не есть взыскуемый невидимый град на обороте транспаранта. Час от часу не легче. Ревека Н.Н., ставшая бывать теперь у нас в доме, вечер на третий, когда я с нею начал говорить о подробностях, мне неизвестных или неясных миквы, сперва отвечала мне, а потом с наступившим молчанием заметила. Это название я произношу впервые вслух. Миквы? Она сконфузилась. Это же неприличное слово, и в еврейском обществе недопустимо вслух сказать его. Я взволновался. Но ведь миква же святая. Да, она святая. Так нам внушали, но ее имя неприлично и вслух, или при других никогда не произносится. Но ведь это же открытие Пифагоровой теоремы. Значит, у евреев есть самое это понятие, что неприличное и святое может совмещаться, совпадать, быть одним. Ничего подобного, конечно, нет и невозможно у христиан. И отсюда необходимое историческое последствие. Первое. У христиан все неприличное, и по мере того, как неприличие увеличивается, уходит в грех, в дурное, в скверну, гадкое. Так что уже само собою и без комментарий, указаний и доказательств, без теории, сфера половой жизни и половых органов – это отдел мировой застенчивости, мировой скрываемости, пало в преисподнюю исчадие сатанизма, дьявольщины, в основе же ужасной, невыносимой мерзости, мировой вони. 2. У евреев мысль приучена к тому, что неприличное для речи, глаза и мысли вовсе не оценивает внутренних качеств вещи, ничего не говорит о содержании ее. Так как есть одно вечно под руками, всем известное, ритуальное, еженедельное, что, будучи верхом неприличия в названии, никогда вслух не произносясь, в то же время свято. Это не объясняется, это не указывается, это просто есть, и об этом все знают. Через это евреям ничего еще не сказано, но дана нить, держась за которую и идя по которой, всякий сам может прийти к мысли, заключению, тожеству, что вот это органы и функции, хотя их никому не показывают, и вслух произнести их имя неприличие, тем не менее они святы. Отсюда уже прямой вывод о тайном святом, что есть в мире, о святом, что надо скрывать и чего никогда не надо называть, о мистериях, мистериум. Понятно происхождение самого имени, и выясняется самое тело мистерии. Ведь наши все таинства – суть открытые, совершаемые при дневном свете, при народе. И явно, что древние таинства, которые хотели иногда связывать с нашими, хотели этого богословы. Один труд, а мистерия аркана, помнится господина Сильченкова, в «Вере и разуме». На самом деле ничего общего с ними, кроме имени и псевдоимени, не имеют. Продолжаю обдумывать о микве. В этом сочетании покрасневшей и насупившейся барышни, очень развитая московская курсистка лет 26, с признанием. У нас же никогда этого названия вслух не произносят. Название это считается неприличным. Но называемое неприличным именем – вещь самая святая. Нужно знать оттенки миквы. Она не глубока, аршина полтора. Глубже трефа не годится. Почему? Что такое? Не годится для чего-то тайного, что тут происходит, но о чем не произнесено и не написано нигде ни слова. Только раввины посмотрели, измерили, и если не глубже 1,5 аршина, сказали «кошер», «хорошо». Почему? Народу не объяснено. За погружением уже наблюдают синагогальные члены, у женщин-старухи, и кричат тем, которые погружаются впервые, что они должны погрузиться так, чтобы на поверхности воды не было видно кончиков волос. При 1,5-аршинной глубине явно нужно для этого очень глубоко присесть, до труда, до напряжения присесть, и все послушно выполняют дело, не понимая для чего. Но раввины говорят «кошер». Низко присела кошер, не низко трефа. Для этого не глубже 1,5 аршина. Вода не приносится снаружи, не наливается в бассейн, а выступает из почвы, есть почвенная вода. Но почвенная вода – это вода колодца. Таким образом, спуститься в микву всегда значит спуститься на дно колодца, естественно, по очень длинной и узенькой лестнице, вплотную только для 2-3, не более, рядом. Ступени, как я наблюдал во Фридберге, циклопические, в 3/4 аршина, и при спуске приходится разевать широко ноги. Не шли, а шагали, лезли, тоже усиливаясь, напрягаясь. Самый спуск очень длинен, глубок, и подниматься нужно 10 минут. Причем освеженное и радостное, всегдашнее чувство после погружения, естественно, поднимаясь чуть-чуть, закидывала голову кверху, и перед глазами ее в течение 10 минут было зрелище широко разеваемых ног, закругленных животов и гладко выстриженных, ритуал, до голизны стыдливых частей. Все в человеке подобие и образ Божий мелькало у поднимающихся в эту экстатическую религиозную минуту. «Кошер! Кошер!» — произносили раввины. И чтобы все это было медленно, долго, по закону, не могут в микву одновременно погрузиться 2. Так, задыхаясь и счастливые, они всходили и восходили, они всходили и не сходили. Но вот все ушли, пустая вода, бассейн. Старик-еврей, как Моисей, как Авраам, подходит последний к неглубокому ящику с водою. И вдруг, прилепив к краям ящика восковые свечи, зажигает их все. Это скупой рыцарь иудаизма перед своими богатствами. Да, для всех это гадко, стыдно. Нельзя этого произнести вслух. Но ведь я строил микву и знаю, что и зачем. Этим будет жить весь Израиль, и вечно, если этого не оставит. И я зажигаю священный огонь здесь, потому что нигде, как здесь, не напоен воздух так телами Израиля. И все они, они, вдохнули этого воздуха, вдохнули и проглотили его. И теперь он ароматическую и зрительную струёю бежит в жилах каждого, ой, рождает образы и желания, которыми едиными и объединяющими волнуется весь Израиль. Зажженные восковые свечи — это перевод на наш язык, на наш обряд того, что закон и вера говорят Израилю, миква свята. В Талмуде есть изречение: «Бог есть миква, ибо Он очищает». Не помню, сказано ли души Израиля. Но оставим старика и перекинемся к нам, в нашу обстановку, в наш быт, чтобы объяснить это древнее установление евреев и дать почувствовать его душу. Представим себе наш бал. Движение, разговоры, новости и политика, роскошь всего и туалет и дам. Амфиладозал с белыми колоннами и стенами. И вот кто-нибудь из гостей, из танцевавших кавалеров, утомленный танцами, отходит совсем в боковую комнату и, увидя на столе миску с прохладной водою, кем-то забытую и ненужную, осторожно оглядывается кругом, притворяет дверь и, вынув несколько возбужденную и волнующуюся часть, погрузил в холодную чистую воду, пока остынет. Он делает то, что иудеи в микве и мусульмане в омовениях, намаз, и ушел. Вся разгоревшаяся, впорхнула сюда же женщина. Она разгорелась, потому что ей жали руку, потому что она назначила свидание и назначила сейчас, после бала, в эту же ночь. Увидев ту же миску, она берет ее, ставит на пол и также осторожно, оглянувшись кругом и положив крючок на дверь, повторяет то, что ранее сделал мужчина. Это то, что делают иудеянки в микве. И многие, и, наконец, все это сделали, уверенные, что ни один глаз их не видел. Если бы кто-нибудь увидел, они все умерли бы от стыда. Вот восклицание Ревекки Н.Н. Имя это неприлично. Доселе мы и наши, прохлада и чистота, все рационально. Пойдем же обратно, опять назад, в иудейство. Представим, что через слуховое окно чердака из темного места видел все здесь происшедшее еврей. Мы бы отвернулись или не обратили внимания, но не к тому призвало его обрезание, которое он несет на себе, и не так, а совсем иначе оно его поставило. В противоположность нашему отвращению у него разгорелись глаза. Он вылез. Бала ему не нужно, и на бал он не пойдет. Его место здесь. Он уносит к себе миску, остерегаясь расплескать из нее воду. И тоже запершись, чтобы никто его не увидел, поставил ее на стол и вдруг зажег множество лампад, начало лампад в Египте, вокруг, и, закрыв голову покрывалом, как бы перед глазами его находится что-то, на что он не смеет смотреть, стал бормотать слова на непонятном языке. Он творил молитвы и заклинания. Это иудаизм. И молитвы эти добрые. Еврей молился, пусть они танцуют. Эти глупости пройдут. Я молюсь о том, что им нужно будет в старости, о здоровье, о продлении их жизни, о том, чтобы самая жизнь была свежа, крепка, вот чтобы не болело у них и никогда не болело то, что они сюда погрузили и здесь омыли. Ах, они теперь не знают, потому что влюблены, и говорят о службе и чинах. Я прошел все чины, и мне ничего не нужно. Я знаю, как жизнерадостность зависит от того, чтобы в этом месте ничего не засорялось у человека, не помутнялось и не слабело, а все было ясно и честно, как хороший счет, и обещающе, как новорожденный младенец. И я им всем чужой, но молюсь моему тайному Богу, чтобы у всего мира, у всех их, Он сохранил и благословил эти части на вечное плодородие мира и на расцвет всей земли, которую Он, благий, сотворил. Амен. И бегут, бегут все чудовищной толпой. Куда? Зачем? Ты спрашиваешь, зачем мировое воля? Да тут не воля, а скорее ноги скользят, животы трясутся, и никто ни к чему не привязан. Это скейтинг-ринг, а не жизнь. Постели ночью. Смех не может ничего убить, смех может только придавить, и терпение одолеет всякий смех о нигилизме. Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество, но она же ее и раздавила. Появилась техническая душа, контрадикцию и надъекто. И вдохновение умерло, печать и вообще все новое. В мое время, при моей жизни, создались некоторые новые слова. В 1880 году я сам себя называл психопатом, смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого, кажется, его не слыхал. Потом, время Шопенгауэра, многие так стали называть себя или других, потом появилось это в журналах. Теперь это бранная кличка, но первоначально это обозначало болезнь духа, вроде Байрона, обозначало поэтов и философов. Вертер был психопат. Потом позднее возникло слово «декадент». И также я был из первых. Шперк с гордостью говорил о себе: «Я, батенька, декадент». Это было раньше, чем мы оба услышали о Брюсове, а Белый не рождался. Теперь распространилось слово «чуткий». Нужно бы посмотреть книгу о понимании. Но в идеях чуткости и настроения с ярким сознанием их, с признанием их важности, я писал эту книгу. Все эти слова, новые в обществе и в литературе, выражали ступенями огромные углубления человека. Все стали немножко метерлинками, и в этом суть. Но стали метерлинками раньше, чем услышали о метерлинке. Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все добчинские со всей России. И кроме добчинских никого там и не было. Они теснотою толпы никого еще туда и не пропустили. Так что похороны Толстого в то же время вышли выставкою добчинских. Суть Добчинского — чтобы обо мне узнали в Петербурге. Именно одно это желание и подхлестнуло всех побежать. Объявился какой-то союз союзов и Центральный комитет 20 литературных обществ. О Толстом никто не помнил. Каждый сюда бежал, чтобы вскочить на кафедру и, что-то проболтав, все равно что, кнуть перстом в грудь и сказать: «Вот я, Добчинский, живу! Современник вам и Толстому, разделяю его мысли, восхищаюсь его гением, но вы запомните, что я именно Добчинский, и не смешайте мою фамилию с чьей-нибудь другой». Никогда не было такого позора. Никогда литература не была так жалка. Никогда она не являла такой безжалостности, ибо Толстого можно было и пожалеть, последняя драма, можно было о нем и подумать. Но ничего, ровно ничего такого не было. В воздухе вдруг пронеслось ликование, и я взойду на эстраду. Шум поднялся на улице, едут, спешат. Вы будете говорить, и я буду говорить. Мы все теперь будем говорить. И уж в другое время, может, нас и не послушали бы, а теперь непременно выслушают и запомнят, что вот бородка клинышком, лицо белобрысое и задумчивые голубые глаза. Я Добчинский, и зовут меня Семеном Петровичем. Это продолжалось, должно быть, недели две. И в эти две недели вихря никто не почувствовал позора. Слова «довольны» и «тише» раздались не ранее, как недели две спустя после смерти. Тут-то я блесну умом. И коллективно все блеснуло пошлостью. Да такой, какой от фон Визина не случалось. Нужно ли говорить, что все говорившие не имели ни йоты роднящего, родного с Толстым, были ему совершенно чужды, даже враждебны, и в отношении их самих Толстой был совершенно чужой и даже был им всем враг? Всю жизнь он полагал именно на борьбу с такими, на просвещение таких, на то, чтобы разбудить таких, воскресить, преобразить. И вдруг такое: «Финис коронат опус». Ужасно. За нумизматикой. Добчинского, если б он жил в более граждански развитую эпоху, и представить нельзя иначе, как журналистом, или еще правильнее, стоящим во главе литературно-политического журнала. А Ноздрев писал бы у него передовицы. Это в тихое время. В бурное Добчинский бегал бы с прокламациями, а Ноздрев был бы за Родичева. И кто знает, вдвоем не совершили ли бы они переворота. Не боги горшки обжигают за нумизматикой. Сатана соблазнил папу властью, а литературу он же соблазнил славою. Но уже Герострат указал самый верный путь к сохранению имени в потомстве. И литература, которая только и живет тревогою о сохранении имени в потомстве, Добчинский, естественно, уже к нашим дням, то есть пока еще цветочки, пронизалась вся Геростратами. Ни для кого так нелегко сжечь Рим, как для Добчинского. Катерина задумается, Манилов пожалеет. Собакевич не поворотится, но Добчинский поспешит со всех ног. Боже, да ведь Рим только и ждал меня, а я именно и родился, чтобы сжечь Рим. Смотри, публика, и запоминай мое имя. Сущность литературы, самая ее душа, душенька, за нумизматикой. Читал о страдальческой ужасной жизни Глеба Успенского. «Русская мысль», 1911 год, лето. Его душил какой-то долг в 1700 рублей. Потом процентщица бегала за мной по пятам, не давая покоя ни в Москве, ни в Петербурге. Он был друг Некрасова и Михайловского. Они явно не только уважали, но и любили его. Михайловский в письме ко мне. Но тогда почему же не помогли ему? Что это за мрачная тайна? Тоже, как и у почти миллионера Герцена в отношении Белинского. Я не защитник буржуа, и ни до них, ни до судьбы их мне дела нет. Но и простая пропись, и простой здравый смысл кричат. Отчего же это фабриканты должны уступить рабочим машины и корпуса фабрик, когда решительно ничего не уступили Герцен Белинскому, Михайловский и Некрасов Глебу Успенскому? Это какой-то страшный суд всех пролетарских доктрин и всей пролетарской идеологии. А голодные так голодны, и все-таки революция права. Но она права не идеологически, а как натиск, как воля, как отчаяние. Я не святой, и, может быть, хуже тебя, но я волк, голодный и ловкий, да и голод дал мне храбрость. А ты 1000 лет вол. Если когда-то имел рога и копыта, чтобы убить меня, то теперь стар, расслаблен, и вот я съем тебя. Революция и старый строй — это просто дряхлость и еще крепкие силы. Но это не идея. Ни в каком случае не идея. Все социал-демократические теории сводятся к тезису «хочется мне кушать». Что же, тезис-то ведь прав. Против него сам Господь Бог ничего не скажет. Кто дал мне желудок, обязан дать и пищу. Космология. Да, но мечтатель отходит в сторону потому, что даже больше, чем пищу, он любит мечту свою, а в революции ничего для мечты. И вот, может, лишь от того, что в ней ничего для мечты, она не удастся. Битой посуды будет много, но нового здания не выстроится. Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте. Строил Микеланджело, Леонардо да Винчи. Но революция всем им покажет прозаический кукиш и задушит еще в младенчестве, лет 11-13, когда у них вдруг окажется свое на душе. «А, вы гордецы! Не хотите с нами смешиваться, делиться, откровенничать?» Имеете какую-то свою душу, не общую душу. Коллектив, давший жизнь родителям, вашим и вам, ибо без коллектива они и вы подохли бы с голоду, теперь берет свое назад, умрите. И новое здание с чертами Ослинова в себе повалится в третьем-четвертом поколении. Всякое движение души у меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хочу непременно записать. Это инстинкт. Не из такого ли инстинкта родилась литература письменная? потому что о печати не приходит мысль, и, следовательно, Гутенберг пришел потом. У нас литература так слилась с печатью, что мы совсем забываем, что она была до печати и, в сущности, вовсе не для опубликования. Литература родилась про себя, молча, и для себя, и уже потом стала печататься. Но это одна техника. Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву. Сделайте, чтобы язык мой, ум мой, разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, чтобы я этого не мог, люди этого не могли, и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить, без молитвы безумие и ужас. Но это все понимается, когда плачется. А кто не плачет, не плакал, как ему это объяснить? Он никогда не поймет. А ведь много людей, которые никогда не плачут. Как муж, он не любил жену, как отец не заботился о детях. Жена изменила, он махнул рукой. Выгнали из школы сына, он обругал школу и отдал в другую. Скажите, что такому позитивисту скажет религия? Он пожмет плечами и улыбнется. Да, но он не все. Позитивизм истинен, нужен и даже вечен, но для определенной частицы людей. Позитивизм нужен для позитивистов. Суть не в позитивизме, а в позитивисте. Человек и здесь, как везде, раньше теории. Да. Религиозный человек предшествует всякой религии, и позитивный человек родился гораздо раньше Агюста Конта. За нумизматикой. В друге дана мне была путеводная звезда, и я с 20 лет, с 1889 года, шел за нею. И все, что хорошего я сделал, или было во мне хорошего за это время, от нее. А что дурного во мне, это от меня самого. Но я был упрям. Только сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее. За нумизматикой. И только одно хвастовство, и только один у каждого вопрос, какую роль при этом я буду играть. Если при этом он не будет играть роли, к черту. За нумизматикой, о политике и печати. Да, все так, и просвещение, и связь с идеями времени, но она готовит хорошее наследство внукам, прочное и основательное, и это и дочь, и зять твердо знают. Так, о главном мотиве жизни мы все молчим и делаем ссылки на то, что в сущности тоже есть мотив, и хороший, и горячий даже, но не самый горячий. Одна из лучших репутаций в России. Сколько прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь, и сколько порочного, и тоже, где не ожидаешь, на улице. Созидайте дух, созидайте дух. Созидайте дух. Смотрите, он весь рассыпался. На Загородном проспекте, вечером, кругом проститутки. Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели с бесцветностью. Вот из этой заковыки и вытаскивайся. В 99 из 100 случаев добродетель есть просто «я не хочу», «мне не хочется», «мне мало хочется». Добродетельная биография или эпоха добрых нравов в истории. Есть просто личность добровольно безличная и время довольно безвременное. Всем очень мало хотелось. Мерси. Въехав на Зеленину. Мне и одному хорошо, и со всеми. Я и не одиночка, и не общественник. Но когда я один, я полный, а когда со всеми, не полный. Одному мне все-таки лучше. Одному лучше потому, что когда один, я с Богом. Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего «я», от славы или известности. Слишком мог бы. От счастья, от благополучия, не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое теплое для меня. С Богом мне всего теплее. С Богом никогда не скучно и не холодно. В конце концов, Бог — моя жизнь. Я только живу для Него, через Него Вне Бога меня нет. Что такое Бог для меня? Боюсь ли я его? Нисколько. Что он накажет? Нет. Что он даст будущую жизнь? Нет. Что он меня питает? Нет. Что через него существую, создан? Нет. Так что же он такое для меня? Моя вечная грусть и радость, особенные, ни к чему не относящиеся. Так не есть ли Бог мое настроение? Я люблю того, кто заставляет меня грустить и радоваться, кто со мной говорит, меня упрекает, меня утешает. Это кто-то, это лицо. Бог для меня всегда он или ты, всегда близок. Мой Бог особенный. Это только мой Бог и еще ничей. Если еще чей-нибудь, то этого я не знаю и не интересуюсь. Мой Бог – бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку или даже две воронки. От моего общественного «я» идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку просвет идет только один луч от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это Бог. Там Бог. Так что Бог – один. И моя интимность – два. И бесконечность, коей самый мир – часть. Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. Пренесносный Щедрин. Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает. Между тем я бесспорно и презираю русских до отвращения. Аномалия за нумизматикой. На полемике с дураком П.С. я все-таки заработал около 300 рублей. Это 1/3 стоимости тетрадрахмы Антиоха VII Гриппа с Палладой Афиной в окружении фалов – 2400 франков. У Нурибея продавалась еще тетрадрахма с Афродитой, между львом и быком, который сидит на троне и обоняет цветок. Это я не мог приобрести обе уники. С основания мира было две философии. Философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть, и философия выпоротого человека. Наша русская вся – философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше – западные страдают сологубовским зудом. Кого бы мне посечь? Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий болезнью. Но если бы русский и от себя заговорил в духе падающего еще толкни, его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать по прочтении статьи Перцова «Между старым и новым». Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем ее оценили. Это в самом деле победа Максима Максимовича над Печориным, то есть победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным. Могло бы и не случиться, но Толстой всю жизнь положил за Максима Максимовича. Николай Ростов, артиллерист Тушин, Платон Каратаев, философия Пьера Безухова, перешедшая в философию самого Толстого. Непротивление злу не есть ни христианство, ни буддизм. Но это действительно есть русская стихия, беспорывная природа восточноевропейской равнины. Единственные русские бунтовщики – нигилисты. И вот тут чрезвычайно любопытно, чем же это кончится, то есть чем кончится единственный русский бунт. Но это в высшей степени объясняет силу и значительность, и устойчивость, и упорство нигилизма. Надо же где-нибудь, хоть где-нибудь надо побунтовать. И для 80-миллионного народа, конечно, это надо. Косточки устали все только терпеть. Тогда же. Бог мой, вечность моя, отчего же душа моя так прыгает, когда я думаю о тебе? И все держит рука твоя, что она меня держит, это я постоянно чувствую. Ночь на 25 декабря 1910 года. Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение. На Зелениной. Меня даже глупый человек может водить за нос. и я буду знать, что он глупый, и что даже ведет меня ко вреду, наконец, к вечной гибели, и все-таки буду за ним идти. К чести моей следует, однако, заметить, что половина случаев, когда меня водят за нос, относится к глубокой, полной моей неспособности сказать человеку «дурак», как и «ты меня обманываешь». Ни разу в жизни не говорил. И вот единственное, чтобы не ставить ближнего в неловкое положение, я делаю вид, иногда годы, что все его указания очень умны, или что он комильфо и бережет меня. Еще одна четвертая случаев относится к моему глубокому с детства безразличию к внешней жизни, если не опасность. Но одна четвертая, однако, есть проявление чистого минуса и безволия, без внешних и побочных объяснений. Иное дело мечта. Тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда, в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно невоспитывающийся человек, совершенно не поддающийся культурному воздействию. Почти пропорционально отсутствию воли к жизни, к реализации, у меня было упорство воли к мечте, даже, кажется, еще постояннее, настойчивее, именно не подвинулась ни на скрупул и не уступила ничему. На виду я всесклоняемый, в себе субъект, абсолютно не склоняем, не согласуем. Какое-то наречие. Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло, на извозчике, ночью. Авраама призвал Бог, а я сам призвал Бога. Вот вся разница. Все-таки ни один из библеистов не рассмотрел этой особенности и странности библейского рассказа, что ведь не Авраам искал Бога, а Бог хотел Авраама. В Библии даже ясно показано, что Авраам долго уклонялся от заключения завета, бегал, но Бог схватил его. Тогда он ответил: «Теперь я буду верен тебе, я и потомство мое». За нумизматикой. Ни о чем я не тосковал так, как об унижении. Известность иногда радовала меня чисто поросячьим удовольствием. Но всегда это бывало ненадолго, день-два. Затем вступала прежняя тоска быть напротив униженным. На обороте транспаранта. О своей смерти. Нужно, чтобы этот ссор был выметен из мира. И вот, когда настанет это нужно, я умру. На обороте транспаранта. Я не нужен. Ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен. На обороте транспаранта. Милые, милые люди, сколько вас прекрасных я встретил на своем пути. По времени первое ю, ли я, проста, самоотверженно, но как звезда среди всех моя безымянница. Бог не дал мне твоего имени, а прежнее я не хочу носить, потому что... И она никак себя называла, то есть называла под письмами одним крестильным именем. Я смеюсь. Да ведь так себя царицы подписывают, великие князья. Она не понимала, не возражала, но продолжала писать одно имя «В». Я взял от него один из своих псевдонимов. На обороте транспаранта. Литература есть самый отвратительный вид торга, и потому удвоенно отвратительный, что тут замешивается несколько таланта, что торгуемые вещи – суть действительно духовные ценности. На обороте транспаранта. Унижение всегда переходит через несколько дней в такое душевное сияние, с которым не сравнится ничто. Не невозможно сказать, что некоторые и притом высочайшие духовные просветления недостижимы без предварительной униженности, что некоторые духовные абсолютности так и остались навеки скрыты от тех, кто вечно торжествовал, побеждал, был наверху. Как груб, а посему и как несчастен Наполеон. После Иены он был жалчее, нежели нищий праведник, которому из богатого дома сказали «Бог даст». Не на этой ли тайне всемирной психологичности, если она есть, то есть всемирная психологичность, основана то, что, наконец, он захотел пострадать? как мы лучше после страдания? Не на этом ли основан выигрыш без проигрыша демократии? Она вовсе не рождается в золотых пеленках морали, с грешком, как и все, но она в нижнем положении, и нравственный ореол привлек к ней всех. На обороте транспаранта. Правда выше солнца, выше неба, выше Бога. Ибо если и Бог начинался бы, не с правды он не Бог. И небо трясина, и солнце медная посуда. На обороте транспаранта. Как бы Бог навеки вечные указал человеку, где можно с ним встретиться. Ищи меня не в лесу, не в поле, не в пустыне, не наверху горы, не в долине низу, не в водах, не под землею, а где я заключил завет с отцом вашим Авраамом? Поразительно. Но куда же это приводит размышляющего, доискивающегося, угадывающего? Но в таком случае как понятно, почему асексуалисты суть в то же время атеисты? Они не встречаются с Богом, не видели, не слышали, не знают. Душа есть страсть. И отсюда отдаленно и высоко аз есть огнь поедающий. Бог о себе в Библии. Отсюда же талант нарастает, когда нарастает страсть. Талант есть страсть ночью на извозчике. «Подавайте, Василий Васильевич, за октябристов!» — кричал Боря, попыхивая трубочкой. «Твои октябристы, Боря, болваны, но так как у жены твоей удивительные плечи, а сестра твоя целомудрена и неприступна, то я подам за октябристов». И подал за них в Третью Думу, так как квартиры доктора Соколова, старшина эсдеков в Санкт-Петербурге, где-то на Греческом проспекте, не мог найти, а проклятый бюллетень, конечно, потерял тот же день, как получил. «Какие события, какие события! Ты бы, Василий Васильевич, что-нибудь написал о них?» — говорил секретарь нашей газеты, милейший Афанасьев, проходя по комнате. У него жена француженка и не говорит вовсе по-русски. Не понимаю, как они объясняются в патетические минуты. Нельзя же в полном безмолвии. Какие, черт возьми, события? А я ищу тем для статей. Читая газеты, разумеется, ищу мелкие шрифты, где позанимательнее. Не читать же эти фельетонищи и передовые, на которые надо убить день. «Какие, Николай Иванович, события?» «Да как же!» — отвечает совсем от двери. «О свободе вероисповеданий, отмене подушной подати и чуть не пересмотр всех законов». В самом деле события. И если понапречься, то можно сколько угодно написать передовых статей. Это было чуть ли не во время, когда шумели Гапон и Витте. Мне казалось, ничего особенного не происходит. Но это его задумчивое бормотание под нос. Какие события! Как ударило мне в голову. Поразительно, что иногда я гляжу во все глаза на события и даже пишу о нем статьи, наконец, произношу о нем глубоко раздельные слова ясного, значительного смысла, в уровень и в сердцевину события, и между тем совершенно его не вижу, не знаю. Ничего о нем определенного не думаю, и хочу ли его или не хочу, сам не знаю. Я сам порадовался душою, когда ухом услышал свои же слова. Господа, мы должны радоваться не тому, что манифест дан, но что он не мог не быть дан, что мы его взяли. Это когда Столыпин, войдя в общую комнату, где были все мы, сказал, что государь подписал манифест 17 октября. Все заволновались и велели подать шампанское. Тут я, вдруг сделавшись торжественно настроен, с чем-то величественным в душе, прямо чувствовал теплоту в груди и сказал эти слова, которые ведь были в сердцевину события. Между тем мне в голову не приходило, что дело идет о Конституции. До такой степени, что когда я пошел домой, то только с этой мыслью, что дня на три, а может дней на пять, можно отдохнуть от писания статей. Пришел домой и сказал это, и сказал, что завтра и послезавтра не надо идти в редакцию. Сообразно этому на завтра я велел приготовить себе белье и отправился на Знаменскую в бани, лежать на полке в горячем пару, отложив все попечения, моя в своем роде херувимская. И вечером что-то возился около бумаг, монет и около чая. Вдруг послезавтра узнаю, что вчера шли по Невскому с красными флагами, единственный и первый раз в русской истории, при благосклонном сочувствии полиции. Единственная минута, единственное ощущение, единственное переживание. Ведь я же это понимаю, о да. Но я пролежал в пару. У меня есть затяжность души. Событием я буду и глубоко, как немногие, жить через 3 года, через несколько месяцев после того, как его видел. А когда видел, ничего решительно не думал о нем, а думал страстно и горячо о том, что было еще 3 года назад. Это всегда у меня, с юности, с детства.